Не работает, не работает.
So, congratulations.
Поздравляю вас.
For being here on the third day.
Сегодня у нас третий день. Здорово, что вы пришли.
I thought on the third day it would be intimacy.
Я думал, что у нас на третий день уже будет обстановка интима. А у нас по-прежнему много народу.
So, what would you like to talk about now?
О чем хотите сегодня говорить?
So many possible topics.
Тем бескрайнее множество.
Not many
cards
coming from that way. That...
Да, меня зовут Алена.
Алена меня зовут.
Да, я психолог, давно мечтаю стать доулой.
I'm Алена, psychologist. I wanted to be a doula.
Вот, и я хотела бы спросить, вот учитывая опыт этих двух дней, чему же тогда на курсах учить женщин?
From what we heard these 3 days, what shall we teach? What shall we tell women in prenatal courses?
Да, то есть учат нам все-таки и дыханию, и позам.
We are used to learn them how to breathe, how to take the right postures.
Guiding, yes.
Руководим.
Or we should only sing and dance.
Yeah. So several times we have repeated.
Несколько раз мы уже повторяли,
that today there are two ways to understand the birth process.
Что существует два способа, как понять процесс родов.
One way is inspired by modern physiology.
Первый способ – это основываться на современной физиологии.
And as we said, in this case, the key word is protection.
И в таком случае ключевым словом будет слово «защита».
Protection on the, of the birth process.
Защита самого процесса родов.
Against any possible inhibitory situation.
Защита от любых возможных ситуаций, которые могут вторгнуться, помешать.
And the other way to understand the birth process.
И другой способ понять, что такое роды.
Is we might say the dominant paradigm.
Можно сказать, что это доминирующая парадигма, доминирующий стиль.
As different basis.
Другая основа совсем.
It's based on the fact that a woman has not the power to give birth by herself.
Это исходить из того, что женщина сама родить не в состоянии.
She is not able to give birth.
Она сама не родит.
So she needs help. She needs
а значит, нужен кто-то, кто будет ей помогать, кто-то ее учить, руководить.
So these are two paradigms.
Итак, есть две парадигмы.
And because there are two ways to understand the birth process.
И поскольку двумя способами мы можем понимать, что такое роды.
There are two kinds of midwives.
Есть и два типа акушерок.
And two kinds of doulas.
И два типа доул.
So today there are many ways to understand the word doula.
Так что и слово доула мы сегодня не можем понимать единственным образом.
And there is a big difference between the way we understand the concept of doula in London.
И очень важно понимать, что доула в Лондоне.
The way it's understood by London doulas like Liliana.
По-разному понимается роль доулы. Мы можем послушать Лилиану.
It's completely different from the way they understand the doula in the USA.
Это категорически отличается от того, как понимают свою роль доулы в Соединенных Штатах.
In general, it's not simple, but in general.
Вопрос не очень простой, но если обобщать,
in the USA,
в Соединенных Штатах,
the doula belongs to the coaching paradigm.
Доула живет в той парадигме, где учат и наставляют.
So they are trained to do something.
Так что она все время считает, что нужно что-то делать.
Well, from our point of view,
в то время как с нашей точки зрения, Нам нужно всячески избегать самого слова тренинг, обучение.
We don't train doula.
Доул мы не тренируем и не обучаем.
When you talk about doula training,
когда вы говорите про тренинг для доул,
you suggest that what is important is what the doula is doing.
Таким образом, сами слова подразумевают, что важнее всего, что доула будет делать.
In fact, what is important is who is the doula, what kind of person is the doula.
А на самом деле, самое главное, по нашему мнению, это то, кем доула является.
So, there are, in the same way, there are two ways to understand the birth process, two paradigms.
Снова возвращаемся к тому, что есть два понимания процесса родов и две парадигмы.
The dominant one and the new one.
Есть доминирующая парадигма, а есть парадигма нарождающаяся.
There are two kinds of doulas.
И, соответственно, два типа доул.
It's important to recall.
Важно напомнить,
how the word doula appeared.
Каким образом родилось слово доул.
We already spoke about that.
Мы об этом говорили.
But in the original studies.
Но в той первой работе, где и появились доулы,
in Guatemala, in Houston, Texas,
это было исследование в Гватемале.
The doula was just a mother.
Доулы выбирали просто женщин, которые имели опыт материнства.
What the experience of giving birth?
Что за опыт нужен для того, чтобы родить?
I had the opportunity in Houston, Texas.
Я также упоминал про исследования в Хьюстоне, штат Техас.
To talk with mothers.
Мне приходилось разговаривать с матерями.
Who had participated in the randomized control trial.
С теми самыми мамочками, которые участвовали в этом рандомизированном контролируемом исследовании.
They had played the role of doula.
Они тогда вот и сыграли роль тех доул.
They were talking about their children, their family.
Они рассказывали про своих детей, про свою семью.
They were never talking about their training.
И никогда не рассказывали про то, где и чему они учились.
It does not mean that the doula does not need some kind of information.
Не то чтобы доуле совсем не нужно никакой информации.
In our society, we are constantly condemned to be informed.
В нашем обществе мы всегда осуждали за то, что люди информированы.
Because we are condemned to make choices.
Нас обвиняют в том, что мы предлагаем выбор.
For example, in London,
например, в Лондоне,
when a woman is pregnant,
когда женщина беременна,
she is asked quite early in pregnancy,
ее спрашивают в самом начале беременности,
do you want to give birth in a conventional hospital of a national health service.
А вы собираетесь рожать в обыкновенной больнице из системы национального здравоохранения?
You want to give birth in a private hospital?
Или вы собираетесь в частной клинике рожать?
Do you want to give birth in a birthing center?
Может быть, вы будете рожать в родильном центре?
In an independent birthing center?
В независимом родильном центре?
Or a birthing center attached to university hospital.
А может быть, вы хотите рожать в родильном центре при университетской клинике?
Do you want to give birth at home?
Может, вы дома хотите родить?
Do you want to give birth at home with a midwife from the National Health Service?
А если вы рожаете дома, вы хотите, чтобы с вами была акушерка из государственной клиники?
And, or with a private midwife?
Или вы собираетесь приглашать частную акушерку?
So women are condemned to make choices.
Женщины просто приговорены к тому, чтобы выбирать.
And choice is an intellectual operation.
А выбирать – это дело интеллекта.
In general, in our modern life,
как правило, в современной нашей жизни
we are constantly obliged to make choices.
Мы все время стоим перед необходимостью делать выбор.
We are constantly obliged to be informed.
И для этого нам постоянно приходится быть информированными.
For example, when your grandmother wanted to buy milk.
Например, если бабушка собирается покупать молоко,
she was buying a bottle of milk.
когда моя бабушка покупала молоко, она просто шла и покупала бутылку молока.
Now to go to the supermarket.
А сейчас заходишь в супермаркет.
You have to choose between 25 kinds of milk.
25 сортов молока.
Skim, semi-skim, pasteurized.
Снятое, полуснятое, пастеризованное.
Impossible to live in peace.
Тут в покое жить не получается.
Condemned to be informed.
Ты постоянно вынужден быть информирован.
Condemned to make choices.
Ты приговорен всю жизнь делать выбор.
So this is one of the role of the doula.
И вот одна из ролей этой самой доулы.
Some to translate some kind of information.
Это получать и передавать определенную информацию. Конечно, все зависит от контекста, от того, в какой вы стране, в городе, в какой конкретно клинике и других условиях.
But to be obliged during pregnancy to make choices.
Но когда во время беременности женщине то и дело приходится принимать выбор,
can have a negative side effect.
Это может плохо сказываться.
Choice is an intellectual operation.
Делать выбор – это всегда интеллектуальный процесс.
You evaluate the advantages, the disadvantages.
Вам приходится сравнивать все «за» и «против», принимая решения.
Choice is expressed in verbal language.
И сама заявка на выбор и сам ваш выбор будет формулироваться человеческими рациональными словами.
Quite often women make a rational choice during the pregnancy.
Очень часто беременные женщины делают выбор.
In London, for example, this rational choice is written down on record, on the file.
Эти моменты, когда надо решать, они в лондонской больнице, например, перечислены в соответствующем бланке.
But when they are in labor,
но когда вы рожаете,
they can say something different.
Когда женщины рожают, они могут сказать что-то, что в других условиях они не сказали бы.
But during labor, the important language is not the verbal language.
Во время родов важный язык – это язык не словесный.
During labor, the important language is non-verbal.
Самый главный язык в этот момент – это язык невербальный.
I illustrate that with examples.
Проиллюстрирую это одним примером.
A woman who intellectually
Женщина интеллектуально
has made the choice of home birth.
Умом своим проголосовала за домашние роды.
And then the labor start.
И когда начались роды,
the midwife come to her home.
Приехала акушерка к ней домой.
The dilation cannot progress. It does not work.
Никакого открытия, никакого прогресса в родах, ничто не срабатывает.
So finally they decide to go to the hospital.
И вот они решают поехать в клинику.
As soon as they decide to go to the hospital,
как только они только решение приняли о том, что едем в больницу,
suddenly the labor start,
мощно пошли роды.
In fact, with a non-verbal language,
фактически своим невербальным языком
she is just saying that she feels more secure.
Она высказывала свое мнение, решение о том, что ей безопаснее
in a hospital.
В больничных условиях.
So what is important during labor is the non-verbal language.
Самое главное во время родов – это язык невербальный.
It can be the opposite.
Может быть и наоборот.
Women who intellectually they decide to give birth in hospital.
Женщины, которые рационально, умом приняли решение, что они будут в больнице рожать.
Everybody told them about security.
Все рассказывали им про то, как там безопасно.
So intellectually they make the choice of giving birth in a hospital.
И умом своим она принимает решение о том, что рожать будет в больнице.
But at the last minute,
но в самый последний момент
they feel the need to stay where they are, at home.
Ей почему-то хочется остаться дома.
I have a certain experience of this situation.
Мне такие ситуации встречались в моей практике.
It happened several times in London.
Такое происходило несколько раз у нас в Лондоне.
That some women would officially plan a hospital birth.
те женщины, которые официально уже запланировали больничные роды,
wanted to stay at home at the last minute.
Вдруг в самый последний момент выражали желание оставаться дома.
And they were trying to find a midwife.
И они в этот момент пытались найти акушерку.
But it was impossible.
А это было невозможно.
Because there is a doctrine,
потому что есть четко установленные принципы.
Which is continuity of care.
Есть такая доктрина непрерывности ведения беременности. Эта доктрина предполагает, что акушерка должна быть с женщиной знакома заранее.
So when a woman had not planned a home birth,
и если женщина никаким образом не предусматривала возможность домашних родов, значит, в последний момент, решив остаться дома, она оказывается без акушерки. Вот таким образом мне несколько раз приходилось приезжать на роды. Примечайте. Я с этими женщинами не был знаком. Типичная ситуация.
One morning I was arriving from the USA.
Как-то раз я прилетаю из Соединенных Штатов.
And a woman told me I'm in Saint-Aubans. It's an hour from London.
Утром приезжаю, и звонит женщина недалеко от Лондона, пригород.
I don't want to go to the hospital.
Она говорит, я передумала ехать в больницу.
My labor is ready to start.
У меня уже, кажется, начинаются роды.
So I said, okay, I'm here, I'm coming.
Ладно, сказал я, ща буду.
It's an example among many others.
Это один из множества примеров, и не с числа.
But what I observed,
но что я наблюдал в этих ситуациях?
When a home birth,
когда идут домашние роды,
is not following an intellectual choice.
Когда домашние роды выбраны не в результате интеллектуального выбора,
but it's much more an expression of body language.
А это как бы выражение языка ее тела.
It's just a feeling at the last minute.
Просто почувствовал в самый последний момент, что дома ей надо.
In this case, it was always easy and fast birth.
Во всех случаях это были легкие и быстрые роды.
So not to go back to lot to say about what to say to pregnant women.
Так что беременной женщине что мы должны сказать?
You can explain that it's have to be careful not to be the prisoner of a project.
Нужно ее предупредить, чтобы она не была заложницей своих проектов. Прожектов, я так
скажу. Project expressed in a verbal way.
Прожекты мы выражаем в рациональных словах.
They are established at the time when the woman is very rational.
Они эти прожекты составляются еще когда женщина способна соображать.
But after that, they are the prisoners of their project.
А после этого она уже становится заложницей своих планов.
Important language during labor.
Очень важно, каким языком мы изъясняемся во время родов.
Is the non-verbal language.
Самое главное – это невербальный язык.
So it can be an advantage.
Может стать преимуществом.
To replace the concept of choice.
Заменить само понятие выбора.
By the concept of options open.
К понятиям открытых возможностей,
you can explain to
открытого выбора.
You cannot anticipate what you'll feel when you are in labor.
Вы же не можете предугадать, что вам захочется в тот момент.
Of course, it depends where you are.
Конечно, это зависит от того, где вы живете.
When you are in a big city, you have many, you can have many possible options.
Если вы живете в большом городе, то возможностей для выбора у вас больше.
It can be different in a smaller town.
В маленьком городе опции у вас ограничены.
That's another role of the doula.
И здесь значительная роль у доулы.
Is to be aware of the local possibilities.
Она должна быть в курсе, какие есть возможности там, где вы находитесь.
We may need to be informed.
Женщинам нужно быть информированными.
And sometimes you can play an important role.
Доула может сыграть вот какую еще важную роль.
during the pregnancy.
Во время беременности.
Without doing a structured preparation.
Structured preparation. Мы придумываем какую-то структуру для подготовки к родам.
I can take the example of what Liliana, the doula, I know the best in London, is doing.
Я могу рассказать, что делает Лилиана. Это акушерка, это доула, которую я лучше всех знаю в Лондоне. Что она делает при подготовке?
When a woman wants to have a doula.
Когда женщина хочет пригласить доулу на роды, и когда она выходит на Лилиану, созванивается,
they first meet at the house of Liliana.
В первый раз они встречаются у Лилианы дома.
They can have a meal together or tea together.
Они могут поесть вместе или выпить чайку и поговорить.
Adapting to the particular case.
И они здесь приспосабливают свою стратегию к конкретному случаю.
And transmitting what can be important to know.
И тут передается женщине, что важно нам в будущем будет знать.
So it's information adapted to the particular case. Unstructured.
Идет разговор, передача информации, адаптированный к этому конкретному случаю.
And it never appears as teaching something.
И никогда в этих случаях не идет речь о том, чтобы чему-то женщину учить.
Once more, there is a contrast between different paradigms.
Вот опять мы видим, как отличаются две разные парадигмы.
I think we had the opportunities here.
Мне кажется, у нас сегодня у нас здесь была возможность поговорить о том, что не всегда преимуществом являются многие знания.
In general, knowing too much is a handicap.
Как правило, знать слишком много – это, наоборот, тяжелый груз, where который childbirth, мешает.
Where childbirth is concerned.
По крайней мере, что касается родов.
That can give the example of a lady, selling flowers close to my house.
Я хотел привести пример женщины, которая торгует цветами недалеко от того места, где я живу.
She never read any book.
Она книжек никаких не читала.
She knew nothing about anatomy, physiology.
Она ничего не знала про современную физиологию.
She gave birth very easily.
И родила очень легко.
She had hardly the time to reach the hospital.
Она еле-еле успела добежать до больницы.
And her client,
и люди, которые у нее цветы покупают,
an obstetrician,
один из них был акушер-гинеколог,
who knew everything about uterine receptor to oxytocin.
Он-то, может быть, знает про эти рецепторы к окситоцину, которые находятся у нее в тканях матки.
Could not give birth.
Акушер-гинеколог сама родить так легко не может.
She needed a cesarean section.
И ей приходится делать кесарево сечение.
She knew too much.
Ей пришлось делать кесарево сечение, потому что она слишком много знала.
So that's why it's important to unstructured contact.
Вот почему очень важно этот контакт с женщиной не укладывать в рамки какой-то структуры, в какой-то жесткой схемы.
Transmitting what is really important in a simple way.
Нужно передавать то, что вы знаете, и то, что вы считаете, что она должна знать каким-то простым, непринужденным образом.
Adapting to every particular case.
И к каждому конкретному случаю, приспосабливая особенности этой беседы.
Sometimes you can say a lot in a discreet way.
Вы очень многое можете порой рассказать и услышать каким-то очень тайным, ненавязчивым образом.
You know that when you, woman want to have a home birth.
Например, если женщина решает, что она хочет домашних родов.
In general, we visit the house in advance.
Как правило, мы заранее приезжаем к ней в гости.
But obviously, when I'm visiting the house.
Но когда приезжаешь в дом к этой женщине, обычно бросается в глаза.
I do as if the only place I'm interested in the house.
А когда мы туда приезжаем, как правило, я делаю вид, что единственное место, которое в этом доме меня интересует,
is the toilet.
Это туалет и ванная.
Just a message.
Я просто таким образом передаю некое послание, такой посыл.
Particularly if baby's father is there.
Особенно если рядом, когда мы приезжаем в дом, находится еще и отец. Я рассказываю, почему я так внимательно все эти места оглядываю.
You know, at home many women give birth in the toilet.
Понимаете, говорю я, очень часто, когда женщины рожают дома, это случается именно в ванной или даже на...
When a liberal woman is by herself in the toilet.
Потому что когда женщина закрывается в туалете, она находится там одна.
Complete privacy.
Она находится в абсолютном уединении, никто ей не мешает.
It's often at that time that labor is...
Очень часто случается, что именно в этот момент ребенок и выходит.
So it's a simple message.
Это такой простой месседж,
but it can be useful.
Но он может быть полезен.
There is another thing to say about doulas.
Нужно еще одну вещь сказать про доул.
As we said, there are two kinds of doulas.
Мы уже сказали, есть два типа доул.
Доулы,
которые делают, что надо.
And the other one who just try to protect the space.
А другие, которые не делают, которые пытаются лишь оберегать женщину.
It's really easy to detect those who belong to the dominant paradigm.
Доулу, которая относится к доминирующей парадигме действующих доул.
If you look at their website.
Если вы посмотрите на сайт, вы обычно встретите перечень того, что она может делать. Рефлексотерапия, я еще вот это могу применять, множество всяких вещей, все умею. Это доминирующая парадигма для доула. Эта парадигма по-прежнему очень распространена и чрезвычайно характерна для доул в Соединенных Штатах. А те доулы, которые не рассказывают длинно о том, что они умеют делать, они всего лишь умеют защитить женщину и охранить ее и ребенка.
There is another aspect of your question.
У вашего вопроса есть еще один аспект.
We said there are the dominant paradigm doing something.
Мы сказали, что есть доминирующая парадигма доула, которая должна действовать.
And another question about doulas.
Так что еще один вопрос, касающийся доул.
Who is the doula? The personality of the doula.
Какова же все-таки это самое? Доула. Что за черты личности делают ее доулой?
That's an opportunity to say some more about how doulas are selected by women.
Тут важно посмотреть, по каким критериям сама женщина выбирает себе помощницу доулу.
In a country like the UK.
В таких странах, как, например, Британия.
There are huge differences.
Разница огромна.
Between how they select women want to go to a midwifery school.
Как отбирают женщин, которые идут в акушерские училища?
And how doulas are selected by the women?
На каком принципе идет прием будущих студенток акушерских училищ и на каких принципах женщины отбирают себе доул?
To enter a midwifery school in a country like France or the UK.
Для того, чтобы поступить в акушерское училище в Британии или во Франции.
Particularly France.
Особенно во Франции.
The other criteria, only criteria for selection.
Единственный принцип отбора этих девушек.
Are the result of exams.
Это результаты вступительных экзаменов.
Testing scientific knowledge.
Они проверяют, приемная комиссия проверяет их научные знания.
In France it's highly selective.
Во Франции прежде всего на это полагаются.
Purely written exam.
Полагаются исключительно на письменный экзамен.
There is no interview.
Даже нету ни интервью, ни устного экзамена.
It's only scientific knowledge.
Только лишь полагаются на научные знания, которые молодая женщина имеет.
So it's very different from how doulas are selected.
Это совершенно отличается от того, каким образом женщины выбирают себе компаньонок
продакт.
Я уже упоминал, как дела в Лондоне обстоят.
There are many doulas.
Там много доул.
Most women who are thinking of having a doula.
Многие женщины, которые подумывают о том, чтобы пригласить в роды доулу, встречаются с двумя, тремя, пятью возможными доулами, прежде чем сделают выбор. И, как правило, доулу себе выбирают на основе ее собственных личностных черт.
In this case, the big advantage is not to be aware of the structures of the mitochondria.
Поэтому важнее, чем хорошо себе представлять структуру митохондрий.
Big advantage is to be much more like a mother figure.
Быть больше похожей на добрую мамочку, которая должна защитить, и это гораздо важнее.
Like you.
Вот как вы, например.
So. That many kinds of doulas.
Разные доулы бывают.
And many kinds of midwives.
И акушерки бывают тоже очень разные.
And many ways to understand the birth process.
И много существует способов понять, что есть процесс родов.
But it's interesting that doula phenomenon.
Но вот что интересно, сам феномен доулы
is emerging all over the world.
Всюду в мире сейчас очень сильно ширится.
At the very time.
И это происходит как раз тогда,
when the physiological perspective.
Когда физиологические науки.
Is offering a radically new way.
Когда физиологический подход дает нам совершенно другой
to understand the birth process.
Другой способ понять, что есть роды.
It's possible that doula phenomenon can be a way to go a step further.
Может быть, само возникновение такого явления, как доулы, станет одним шагом вперед.
To get out of the situation which we are now.
Для того, чтобы выбраться из той неприятной ситуации, в которой мы оказались.
It's also possible that doula phenomenon is a missed opportunity.
Вполне возможно, что возникновение доул окажется упущенной возможностью.
It will depend what kind of doula will dominate in the future.
Все будет зависеть от того, какие возобладают доулы в будущем.
So it's a good question to realize the situation in which we are today.
Хорошо, что вы задали этот вопрос. Мне удалось поговорить о том, в какой ситуации живем мы сегодня.
Let's go.
Продолжим.
Yes. Oh, I didn't see. I think yesterday were many hands that side. Today we'll go a little bit.
С той стороны довольно много было рук. Пересаживайтесь. Сегодня здесь будем.
The right wing and the left wing.
Правое крыло, левое крыло и центристы.
We'll go back to this side. Don't worry, don't cry.
Не плачьте, все будет.
We're very, very grateful to you.
И вопрос в том, может быть, какие-то советы, хотя много было написано на эту тему, как защитить женщину вот в этом периоде перед родами, потому что это определенный путь, от которого зависит во многом, как я понимаю, как будет проходить роды.
Could you speak about the ways how to protect a pregnant woman, because it's a very important stage, a pregnant woman?
That's a complementary question.
Этот вопрос прямо в дополнение к предыдущему.
Yes, it's a good way to realize why doula must be informed.
Это задав себе этот вопрос, мы поймем, почему доуле нужно быть информированной.
And doula in particular need to be aware.
В частности, доула должна хорошо себе представлять
of the tests that are commonly used in during prenatal consultation.
Должна себе представлять, какие анализы женщина обычно должна пройти в течение своей беременности.
And we must say that a well-informed doula.
И надо сказать, что хорошо информированная доула
can often transform a pregnant woman.
Может часто превратить беременную женщину.
Transform an anxious pregnant woman.
Превратить тревожную, испуганную беременную.
Into a happy one.
В счастливую, веселую.
And that's one reason for that.
И вот почему.
It's often the way the result of prenatal tests are presented.
Дело в том, как сегодня обычно представляют результаты этих самых анализов и обследований.
I'm sure there are differences between countries.
Конечно, между странами бывают различия.
But I'll give I refer to a common situation.
Но я приведу пример типичной ситуации.
I don't know if it's a routine in Russia.
Я не уверен, обязательно ли в России
to measure hemoglobin concentration.
Мерить гемоглобин у женщин.
It's routine, so I can take this example.
Да, это каждый проходит.
Yes. And a recent example.
Недавний пример.
Recent, in fact, it happened many times.
Недавний, но таких примеров очень много.
Was a pregnant woman.
Беременная.
Meeting a well-informed doula.
Встречается со своей очень хорошо информированной доулой.
And saying, oh, I'm a little bit worried.
Говорит, ты знаешь, я что-то немножко тревожусь.
Because we had the result of my hemoglobin concentration.
Я получила результаты анализа крови, гемоглобин что-то.
They told me that I'm anemic.
Низковат гемоглобин, мне сказали, что у меня анемия.
And that I must take supplements of iron.
Так что мне нужно принимать препараты железа.
I thought I was in good health, but now I'm be told I'm anemic.
Я-то думала, что у меня со здоровьем все в порядке, а я, оказывается, анемичная особа.
So the well-informed doula asked the mother.
Так, в этом случае доула спросит у беременной.
What was the result of your hemoglobin concentration?
А какие там показатели по гемоглобину были?
She said, oh, it was 10.
Она говорит, 100.
It depends if you count in liter or in deciliter.
Я уже перевел на русский.
100, but you said 10.
10.
Mm-hmm. That, yes, yes. So it was 10.
100.
So the well-informed doula.
Хорошо информированная доула.
But that's wonderful.
Скажет, так прекрасно.
It's a sign of very good placental activity.
Это значит, что у тебя очень хорошо работает плацента.
And she's looking in the files.
И она посмотрит в медицинские записи, в карту.
And she has at hand the abstract of an authoritative study.
Она зайдет в базу данных, которую мы ведем, и увидит извлечение из статьи, которая там фигурирует.
Published in 1995.
Это статья в 95 году опубликованная.
In an authoritative medical journal.
Очень авторитетный медицинский журнал опубликовал.
A study involving more than 150,000 births.
В этом исследовании сделан обзор 150 тысяч родов.
And they looked at the perinatal statistics.
И они смотрели перинатальную статистику.
In relation to hemoglobin concentration during a pregnancy.
Смотрели, что происходит в зависимости от того, какая концентрация гемоглобина в крови была у беременных.
And if you just read the abstract.
И если вы просто посмотрите на резюме этой статьи,
you find an important sentence,
вы найдете очень важную фразу.
That everybody can understand immediately.
Каждый поймет эту фразу без подготовки.
What is worrying during pregnancy?
Что заботит, что вызывает тревогу во время беременности?
Is when the hemoglobin concentration,
это если, что должно тревожить во время беременности, это концентрация гемоглобина.
Does not drop below 10.5.
Должна быть не ниже 105.
So show that to a woman who has the result is 10.
Покажите эту статью женщине, у которой 100.
You transform an anxious woman into a happy one.
И вот into a happy one?
Yes, you transform an anxious woman into a relaxed woman, happy woman. explaining
тогда
that everything
тревожная
is okay.
женщина, тревожная женщина превратится в женщину довольную и счастливую. Я пока не разобрался сейчас.
So, you understand?
No.
Oh. No, you must understand first.
What was the result of the study? About 10 and 10.5. One second, please.
What is worrying?
Что тревожит?
Is when the hemoglobin concentration.
А если концентрация гемоглобина?
Has not dropped below 10.5.
А нужно тревожиться, если концентрация гемоглобина не упала ниже 105. Если ниже 105, вот тогда вы должны...
Yes.
Не упало ниже 105, вы должны тревожиться.
So
я все поняла, вы?
What?
Так, еще раз объясняю. Нам следует тревожиться, если уровень гемоглобина не упал ниже 105.
So
если он остался высоким, а не упал ниже 105, то следует беспокоиться о ее здоровье. Если у нее 100, то она должна быть счастлива.
What is it? It's so simple.
At what term?
So in this case, in this study.
Это исследование.
Most women had several times measure of.
Женщинам измеряли гемоглобин несколько раз за время беременности в разные сроки.
And they always took as a reference the lowest one.
И в качестве точки отсчета они брали самый низкий показатель среди когорты, за всю беременность.
And in general, the lowest one is the last one.
И, как правило, самый низкий показатель у женщины за всю беременность был на самом последнем экзамене, анализе.
So, I want to look at that from the perspective of physiologists.
Я рассмотрю эту ситуацию с точки зрения физиологии.
Why it's worrying?
А почему следует тревожиться,
when the hemoglobin concentration does not decrease.
Если уровень гемоглобина у беременной женщины не снижается?
So if I explain that, perhaps everybody will understand.
Тогда, если я это объясню, у нас все здесь уляжется.
You know that one of the functions of the placenta.
Вы знаете, что одна из функций плаценты
is to manipulate maternal physiology.
Это манипуляция физиологии матери, материнского организма
for fetal benefits.
В интересах плода.
The placenta is the advocate of the baby.
Плацента – это адвокат ребенка.
Baby needs an advocate.
Ребенку нужен адвокат.
You can understand easily why.
И вы легко поймете, почему.
Because baby has 50% of the genes coming from the mother.
Потому что у ребенка в генном наборе 50% – это мамины гены.
And 50% of genes coming from the father.
И 50% папины. Поэтому возможны конфликты между матерью и плодом. Потому что генный материал у них разный, не совсем одинаковый. Так что бывают поводы для того, чтобы организмы матери и ребенка конфликтовали. В этих конфликтах ребенку нужен адвокат, это плацента. Плацента.
The placenta talk to the mother.
Плацента обращается к матери.
As an endocrine gland can do.
Так же, как к организму может обращаться эндокринная железа, железа внутренней секреции.
The placenta talk to the mother via hormones.
Она обращается с помощью гормонов.
Is sending messages to the mother.
И при помощи гормонов посылает ей сигнал.
And one of the many messages.
И один из множества сигналов.
Is please. Dilute your blood.
Это разбавь, пожалуйста, свою кровь.
Make your blood more fluid.
Сделай, пожалуйста, свою кровь более текучей, более жидкой.
So it can penetrate all the little villosities and so on.
Для того, чтобы кровь могла проникать в самые мелкие сосуды.
So what can a mother do?
Что может сделать мамин организм?
She is diluting your blood.
Она разбавляет свою кровь.
She is increasing your blood volume.
У нее при этом повышается объем крови. Это происходит ближе к концу беременности.
The blood volume has often increased of 40%.
Очень часто объем крови может за короткий срок повышаться аж на 40%.
So when you measure the concentration of a substance in the blood of a pregnant woman.
Если вы измеряете концентрацию какого-то вещества в крови беременной женщины, вы измеряете это содержание в разбавленной крови.
So it's absolutely normal.
Так что абсолютно нормально.
That if a woman had hemoglobin concentration at 13 before being pregnant or at the beginning of pregnancy.
Если женщина до наступления беременности в анализах видела 130 гемоглобин.
It's normal that it's 9 or 9.5 at the end.
Вполне нормально, если у нее 90 или 95 в конце беременности.
If it's dropping, it's a sign of placental activity.
Если гемоглобин падает, значит работает плацента.
Hemoglobin concentration is absolutely useless.
Показания уровня гемоглобина абсолютно не нужны
to detect iron deficiency.
Для того, чтобы выявлять дефицит железа.
If you want to detect iron deficiency, there are other tests.
Для того, чтобы дефицит железа определить, нужны совсем другие анализы.
Ферритин, лактоферрин, протоперфирин.
Ферритин и прочее.
If people really want to use hemoglobin concentration.
Если люди действительно хотят для чего-то знать концентрацию гемоглобина,
it makes sense.
Разумно.
If it's considered as a test to evaluate placental activity.
Так разумно как раз интерпретировать этот тест для того, чтобы знать, работает, хорошо ли работает плацента.
To make sure that the hemoglobin concentration is dropping.
Делать эти анализы имеет смысл для того, чтобы убедиться, что все нормально и гемоглобин действительно падает.
So it's apparently simple when you are aware of placental physiology.
Это достаточно легко понять, если вы уже знаете физиологию плацентарной активности.
It's confirmed by the most authoritative epidemiological studies.
Такой подход подтвержден множеством научных, строго проведенных исследований.
But apparently it's difficult to understand.
Но понять это все-таки получается не сразу.
So, and many women are anxious after a prenatal visit.
Многие женщины ходят в тревоге после своих визитов в женскую консультацию или к врачу.
Because of some difficulty to interpret test,
потому что есть некие затруднения в том, чтобы правильно понимать результаты анализа крови.
And the doula in this case can play a very important role.
А хорошо информированная доула в этот момент ей скажет, все хорошо.
The doula must always avoid to transmit opinions.
Доула должна всячески избегать соблазна выдавать какие-то мнения.
But she can transmit information.
Зато она может делиться информацией.
She can show the abstract of a study published in British Medical Journal.
Она может беременной женщине показать выдержки из статьи в авторитетном медицинском журнале.
It's public.
Они опубликованы, они в открытом доступе.
Everybody can go to the web.
Кто угодно может зайти в интернет.
And print the abstract of the study I've mentioned.
И получить выдержки из этой статьи в свободном доступе.
Everybody can read what is worrying.
Каждый может прочитать, что действительно должно встревожить в анализе крови.
When hemoglobin concentration remains stable.
Тревогу должно вызывать то, что гемоглобин не падает.
Does not drop below 10.5.
Если он не падает ниже 105, то это должно беспокоить.
So imagine a woman arriving at the doula house anxious.
Представьте себе встревоженная доула.
I've been told I'm anemic.
Доула прибывает на дом к женщине, а ей только что сказали, что у нее анемия.
I need to correct that with the iron. So
надо
iron.
Что-то делать, надо ситуацию исправлять, надо принимать железо.
She read this abstract.
А ей раз эту страничку.
And she will live like a happy mother.
И она дальше будет жить счастливой.
That's something a doula can do.
Это из тех вещей, которые доула умеет делать.
The doula have to be careful never to give opinions.
Она должна быть очень внимательной, всячески воздерживаться от мнений.
But she can transmit information.
Она должна рассказывать, она должна давать информацию.
And if possible,
и по возможности
written information.
Ссылаться на письменную информацию, на напечатанную.
So when we do our information session for doula,
когда мы проводим информационные сессии для доул,
often we give a short list.
Мы часто даем им короткий список литературы,
of important studies,
ссылки на важные исследования,
that help to interpret.
Благодаря которым можно интерпретировать
the most common, prenatal test.
Самые частые анализы и обследования, которые делают беременным.
But it's interesting to, we can wonder why this is not better understood.
Но интересно, почему же все-таки это не до всех дошло?
And it's not particular to the UK.
Это не какая-то специфическая черта Британии.
It's all over the world.
Это во всем мире так.
The same in Japan.
То же самое в Японии.
And even in medical circles.
И даже если в медицинских кругах,
that are supposed to be well informed.
По идее, они-то должны быть очень хорошо проинформированы.
I'll give an example.
Приведу пример.
A study published in 1997.
Это исследование было опубликовано в 1997 году
in Lancet.
В Ланцете.
The objective of the study
целью этого исследования
was to evaluate the effect of a drug,
было определить, насколько эффективно некое лекарство,
to facilitate the delivery of the placenta.
Которое должно было помогать рождению плаценты.
But the researchers,
но исследователи
wanted to study only low-risk pregnancy.
Они хотели изучать только беременных низкого риска.
So they eliminated all the from the study.
Они из этого исследования полностью убрали
all women
всех женщин,
who had a hemoglobin concentration below 10.
Всех женщин, у которых концентрация гемоглобина была ниже 100.
So finally, the average hemoglobin concentration in the population they studied.
Таким образом, средний уровень гемоглобина в той популяции, которую они стали рассматривать,
was 11.1.
Было 111.
So they studied the high-risk population.
Они изучили популяцию с высоким риском,
thinking that they were studying a low-risk population.
А думали в это время, что они изучают популяцию низкого риска.
And that was in Lancet, authoritative medical journal.
И это вышло в Ланцете, в авторитетном медицинском журнале.
And who did this study?
Кто же провел это исследование?
The Oxford Perinatal Epidemiology Unit.
Это эпидемиологический отдел Оксфордской клиники.
You might think they are very well-informed people.
По идее, это должны быть люди очень информированные.
I was given the opportunity
мне предоставился случай
to comment this study
написать комментарии к этому исследованию
in Lancet.
В Ланцете же.
Of course, I said roughly what I told you in medical language.
Конечно, я все то же самое рассказал, что рассказал вам, ну, более медицински.
Giving some references.
Я на ссылки кое-какие указал.
And they replied to my comment.
На тот комментарий, который я им прислал, я получил ответ.
By explaining why they have eliminated women who have hemoglobin concentration
below 10. Мне они в этом ответе рассказали, почему из исследования они убрали всех женщин, у кого гемоглобин пониже.
They said it because they had established the research protocol.
Это потому, что они такой протокол исследования написали.
Before February 1995.
Они написали его до февраля 1995 года.
You said before the publication of the big study I've just mentioned.
Они этот протокол писали до того, как вышла та статья, про которую я вам упоминал.
For me it was not an excuse.
Для меня это не оправдание.
Because 40 years ago, 50 years ago,
потому что 40 лет и 50 лет назад
the blood volume of a pregnant woman,
я знал, что объем крови у беременной женщины
can be increased of 40%.
Может увеличиваться даже на 40%.
And when you measure the concentration of a substance in the blood of a pregnant woman,
и если вы измеряете концентрацию какого-то вещества в этой крови,
you have to take into account that the degree of dilution.
Принимать это во внимание.
And that's not well understood at all.
А это авторами статьи было не понято абсолютно.
I don't know what happened in Russia.
Я не знаю, как с этим обстоит дело в России.
But if you go to a laboratory in London, for example.
Но если вы пойдете в лабораторию в Лондоне
for hemoglobin concentration,
и сдадите анализ на концентрацию гемоглобина,
they give you a result.
вам выдадут результаты.
And they give you the range of what is normal.
И на бумажке будет указано, где пределы нормы. Я вам говорю только про концентрацию гемоглобина, есть еще и другие составляющие
so
в крови.
The range of what is normal,
в настоящий момент эти пределы заданы вот какие.
But they don't mention the particular case of pregnancy.
Они задают пределы нормы, но нигде не указывают в примечании, что это не касается беременности. Нигде не упомянуто, что для беременной женщины здесь надо делать поправку.
So it's not understood at all.
Это абсолютно не понимают.
It has serious consequences.
И из этого очень серьезные последствия.
Because to give iron tablet to a woman who is not anemic.
Потому что, когда врач прописывает таблетки с препаратами железа женщине, у которой нет анемии, это серьезная вещь.
You know that it's commonplace to tell pregnant women,
знаете, это очень частое явление, когда беременной женщине говорят,
you need antioxidant.
Вам нужны антиоксиданты.
Eat every day fruit and vegetables.
Каждый день ешьте, пожалуйста, фрукты и овощи.
You need antioxidants.
Вам нужны антиоксиданты.
And they give to the pregnant women.
А еще они дают женщине
the most powerful oxidative substance.
Самые мощные оксиданты.
Iron is a powerful oxidative substance.
Железо – это очень сильный оксидант.
So it's a contradictory to say you
вот такое противоречие. Принимайте антиоксиданты, а потом ешьте оксиданты.
And there are studies,
есть исследования, в которых подтверждено, что избыток железа во время беременности это риск-фактор гестационного диабета, диабета беременных и преэклампсии тоже. Так что если неправильно истолковывать анализы у беременной, это может быть опасно.
Apart from having a negative effect,
даже если не рассматривать, какое отрицательное воздействие это может иметь
on the emotional state of pregnant woman,
на эмоциональное состояние беременной женщины,
emotional state of pregnant woman is a serious issue.
А мы знаем, что эмоциональное состояние беременной – это очень важный момент.
What do you want to say?
Что хотели сказать?
У меня просто есть комментарий, да.
I've got a comment.
Господин один сказал, что низкий гемоглобин – это не всегда сигнал, чтобы тревожиться.
You said low hemoglobin rate is not a signal to be worried.
Потому что у меня врач, у меня был пониженный гемоглобин, и врач меня лечил фенюльсом, да, я была беременна. Mm. А потом после рождения ребенка оказалось, что у нас генетическое заболевание талассемии было у меня и передалось моему ребенку. При талассемии железо принимать не рекомендуется вообще.
So the doctor recommended the iron supplements, and then when I gave birth to my child, we were told we both have a genetically transmitted disease, thalassemia.
Yes, yes, yes.
So, and it is a contraindication in thalassemia.
Что другое принимать или что?
Ну, чтобы сделать более углубленный анализ, расширенный, действительно ли это...
Should we make a more thorough test, blood test, to exclude such cases? Should we add something more safe?
But, you know,
yes.
Does it have anything to do with iron?
The point is originally the point is to detect iron deficiency.
Штука в том, чтобы распознать действительный недостаток железа.
And hemoglobin concentration is useless for that.
И в этом смысле анализ на гемоглобин бесполезен.
So it's better to use specific tests.
нужно делать какие-то более информативные анализы.
Сейчас ферритин.
Например, анализ на ферритин.
Протопорфирин.
Или лактоферин. Или протопорфирин или.
Лактоферин.
Лактоферин.
So this is specific.
Вот это специфические
so
анализы.
The point is now in your case, you know that you have thalassemia.
Здесь важно в вашем конкретном случае, что вы теперь знаете, что у вас талассемия.
So if you are pregnant again.
Так что если вы снова будете ждать yes, ребенка, yes, yes. вы будете это учитывать. Yeah,
Is there any in any correlation between the iron supplements in pregnancy and bleeding in at birth?
You mean is there is the blood loss increase after iron supplement or decrease?
Yes, yes.
Yes, yes. I never heard of that, no.
Нет, про такое я никогда не слышал. Вопрос был про то, влияет ли прием препаратов железа на риск кровотечения в родах.
But perhaps because it has not been studied.
Но, возможно, из-за того, что это никто не изучал.
Until recently, nobody was considering the possible side effect of supplement of iron.
Возможно, из-за этого мы и не знаем, зависит или нет. Изучали последствия приема препаратов железа.
It's surprising.
И удивительные результаты.
Because in many countries.
Потому что во многих странах
majority of pregnant women are given iron supplements.
Большинство женщин прописывают препараты железа.
It's very common.
И это очень распространенное.
And the only
странно, что не изучают.
Studies about possible side effect.
Изучался возможный побочный эффект.
Are very recent.
Совсем недавно было это
исследование. In particular at the risk of gestational diabetes.
В частности, рассматривалась опасность возникновения гестационного диабета.
So that interesting, you know, that often we don't look at possible long-term or short-term side effect.
Интересно, что мы порой не обращаем внимания на возможные побочные эффекты в краткосрочном или в дальнем аспекте.
Of the most commonly used drugs.
Тем не менее, часто, очень часто применяют лекарства.
Medical literature.
Применительно к часто таким назначаемым лекарствам.
Studies about small details.
Изучаются какие-то очень маленькие подробности, какие-то мелкие детали.
But what about side effect of iron in pregnancy?
А как же насчет того, безопасно ли применять препараты железа во время
What about side effect of synthetic oxytocin during labor?
Что-то мало интересуется, а что за побочные эффекты могут быть от применения синтетического окситоцина?
This is what is not studied.
Это не изучают.
So, let's go on. Ah, a male voice.
Продолжаем.
Who want to hear a male voice?
Мужчин хотим послушать, да?
Yes.
Спасибо. Господин Натан, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какое-то отношение к оплодотворению? Существует ли какая-то специфика, может быть, психологическая в отношении генетики, то, о чем говорят сейчас?
Психологическая в отношении генетики, я, простите, не могу перевести.
Что сейчас... Ну, то, что подвергается исследованиям с помощью расстановок по Гарту Херингеру, или это какой-то миф?
Что такое расстановки по Херингеру?
Он, я думаю, знает.
Хеллингера упомянуть?
Да.
So, about in vitro fertilization and psychological aspects of a pregnancy after. Maybe you know the studies and the method of Hellinger. Do you know? Hellinger.
I don't know. Perhaps without knowing the name, I don't know.
Может быть, я знаю саму методу,
имени
я не помню.
Long-term effect of being conceived in vitro. Mm?
No, psychological aspects of a woman waiting for a baby conceived in vitro.
Ah yes.
The emotional state.
Pregnant women.
Да? Про эмоциональное состояние женщины, которая ждет ребенка. ЭКО.
Да.
Так. Про ЭКО что? Женщина завела ребенка путем ЭКО. Какой вопрос?
Да.
Вот, психологические аспекты, все, да.
У женщины?
И потом... So, psychological aspects of in vitro fertilization for the woman who is pregnant and for the future child.
Yes. But the long-term effect on the child...
Что касается долгосрочных последствий для ребенка, самое лучшее, что мы можем сделать, это зайти в нашу базу данных первичного здоровья. Адрес этой базы данных есть на последних страницах книжки, которую вы купили. Я уже упоминал эту базу данных, а я уже ссылался на этот адрес.
And you can select appropriate keyword.
И вам нужно ввести подходящее слово в поисковом в поисковой машине.
There are three keywords according to your question.
Если следовать вашему вопросу, то ключевых слов должно быть три.
You can select medically assisted conception.
Нужно ввести слово оплодотворение в как это лучше назвать? Искусственное оплодотворение.
You can select IVF.
Вам нужно ввести оплодотворение инвитро.
Don't translate, because it's what you find.
IVF. Вам-то нужно, да, действительно, вам нужно medically assisted conception ввести, и нужно ввести IVF, а не переводить обратно на английский.
And you can also look at in vitro fertilization. There is IVF, there is also in vitro fertilization.
Есть IVF, а есть, а можно попробовать in vitro fertilization.
So, there is one recent study.
Из недавних исследований на эту тему,
I think it was published this year.
Которое было опубликовано в 2014 году.
It was about the risk of autism.
Оно как раз касалось риска возникновения аутизма.
So, according to this study,
результаты этого исследования говорят следующее.
That a child had been conceived naturally.
Когда ребенок был зачат естественным путем,
or with a medical assistance,
или же когда он был зачат при помощи врачей,
the risk of autism are the same.
Риск аутизма одинаковый.
There is no difference.
Нет изменений.
This is a way to confirm an important point.
Я таким образом подчеркиваю один важный момент.
When you make a synthesis,
когда вы синтезируете,
of all the studies in our database about autism,
сводите воедино все исследования, которые содержатся в нашей базе данных,
it appears that critical period,
оказывается, что критическим периодом
for gene-environment interaction,
для взаимодействия гена и окружения
is, the main critical, the critical period is at birth.
Это период родов.
It's not before.
Критический период – это именно попадает на роды.
It's not after.
А не после родов.
The critical period for gene environment interaction in the case of autism is at birth.
Именно в родах, а не после родов – критический период.
So, this is has to be
для взаимодействия гена и среды в плане аутизма.
A way to confirm that what's happening before apparently does not matter.
Это как один из примеров того, что то, что происходило до родов, на психологические особенности ребенка не влияет. Насколько это пока известно?
Apart from that,
кроме того,
there are other studies in this framework.
Есть еще на этом поле исследования.
And in general,
и, как правило,
they didn't find very significant differences.
Они не находили никаких значимых отличий
between the children conceived in vitro,
между детьми, которые были зачаты in vitro,
and the others.
И прочими детьми.
There is even one study,
даже есть одно исследование,
looking in particular at, I think, intellectual development,
в котором изучались интеллектуальные способности детей.
When it appeared that babies conceived in vitro,
в этом исследовании оказалось, что дети, зачатые искусственно,
do a little better,
немножко лучше имеют результаты,
than the rest of the population,
чем дети прочие.
So, in general, there are not big differences.
Как правило, по всем остальным пунктам серьезных различий не обнаруживалось.
Always, when you look at our database,
Но всегда, когда вы заглядываете в базу данных,
you have the hard data provided by epidemiologists,
которую мы ведем, вы всегда опираетесь на надежные данные, полученные исследователями в строгих условиях.
This hard data makes you curious.
Эти надежные данные заставляют работать ваш ум, возбуждают любопытство,
you want to interpret.
И вам хочется найти объяснение.
How to explain that babies born conceived in vitro?
Как же объяснить, что дети, зачатые искусственно, дают лучшие результаты, решая задачки?
Can do better than the rest of the population.
Чем сравнительно с другими детьми?
In terms of neurointellectual development.
В том, что касается их коэффициента интеллекта.
One possible interpretation.
Одно из возможных объяснений
is that in general these babies have been highly desired.
Это то, что детей этих родители очень-очень хотели.
Babies conceived in vitro are highly desired.
Как правило, дети, зачатые в пробирке, это очень желанные.
Parents had to make a big effort, you know, for that.
Если родители сделали большие усилия для того, чтобы этого ребенка родить,
really wanted to have a baby.
Значит, они действительно его хотели.
Is it an advantage?
И для ребенка это является преимуществом.
It can be an advantage.
Может являться преимуществом.
But there are limits to what you can find in our database at the present time.
Но есть пределы тому, что вы можете в нашей базе данных отыскать.
That medically assisted conception.
Искусственное оплодотворение.
Particularly in vitro fertilization.
В частности, оплодотворение in vitro.
It's a new phenomenon.
Это явление недавнее.
It became only common 20 years ago.
Оно распространилось массово всего лишь 20 лет назад.
So because it's still recent.
А поскольку это явление недавнее.
Until now we don't have studies going beyond puberty.
У нас практически нет до сих пор исследований, которые бы заходили за возраст полового созревания.
That will be important when we have studies going beyond.
Это было бы важно, если бы мы получили данные, что с детьми происходит после периода полового созревания.
Because often what happens during what we call the primal period.
Потому что очень часто то, что происходит в так называемый первичный период,
has effect detectable only after puberty.
Оно производит эффект только после пубертата.
So we need time to say more.
Так что нам еще нужно ждать.
For example, to talk about sexual orientation.
Например, для того, чтобы уже иметь данные, чтобы говорить о сексуальной ориентации детей искусственно зачатых.
Will there be difference in the ratio of heterosexual, homosexual people?
Может быть, будут различия в количестве гомосексуальных, гетеросексуальных взрослых.
So we have to wait to say more.
Так что приходится ждать, когда эти дети вырастут.
But until now, the most valuable study.
Но можно сказать лишь, что самое ценное в этом смысле исследование
with statistically significant results,
с статистически значимыми результатами
that it does not modify the risk of autism.
Было проведено и уже доказало, что риск аутизма не изменяется.
That is to say, a disease that is not purely genetic.
Иными словами, в заболеваниях, которые имеют не генетическую природу,
when the disease is not purely genetic,
если заболевание не является в чистом виде генетическим,
the important question,
важный вопрос,
it's in terms of timing,
это в какое время?
What is the critical period for gene and
environment? В какое время произойдет взаимодействие гена и среды?
And this is one of the roles of our database.
И в этом мы видим одну из ролей нашей базы данных.
For diseases that are not purely genetic.
Это изучение тех заболеваний, которые не имеют чисто генетическую природу.
When combining many studies,
если свести воедино несколько исследований,
we can offer some clues.
мы, возможно, будем в состоянии давать какие-то догадки и решения.
About the critical period for gene environmental
мы можем уже подозревать, в какой момент ожидать критического периода для взаимодействия генной среды.
When you look at our database,
например, если посмотреть в нашу базу данных,
you learn that very often the important question,
вы узнаете, вы обнаружите, что очень часто важный вопрос
is not the nature of the risk factor.
Не так важно, какова природа самого фактора риска,
is the timing.
А важно, в какой момент этот фактор повлиял.
The time of the exposure to the risk factor.
И в какой момент подвергся этому фактору ген.
So that important factor we understand now.
Это очень важный факт, который нам сегодня понятен.
About the other aspect of your question.
Что касается других аспектов вашего вопроса.
Personally, I'm not aware of studies.
Мне лично не встречались исследования,
about emotional state,
которые касались бы эмоционального состояния женщины
after, medical assisted conception,
после искусственного оплодотворения.
Compared with others.
Никто не сравнивал, насколько мне известно, никто не сравнивал этих женщин с другими. Так что у нас сослаться пока не на что.
What are the references you have in mind?
Может быть, у вас какие-то есть исследования, что вы имели бы в виду?
Пока нет.
Not so far. So far I haven't.
It would be difficult studies.
Такие исследования не очень легко провести. Потому что вы же должны учитывать эмоциональное состояние беременной женщины.
So many factors are involved.
А сюда при входящих факторов очень много.
So how to identify this particular factor among others, that would be
каким образом выделить, идентифицировать этот, именно этот фактор, повлиял ли он или какой-то другой, очень трудно разделять.
So, let's go on.
Так, продолжим.
Oh, what an energy.
Ой, сколько энергии.
I don't know. Give me an idea. Which hand do you want to select? A forest of hand. We have to select a 5-minute question before the break.
Давайте, у нас должен быть вопрос, ответ на который уложится в 5 минут.
Do you have a 5-minute question?
Постарайтесь, пожалуйста.
I'm Nina. I'm an obstetrician at the Center for Traditional Midwifery.
Nina. Ah yes, I signed your book yesterday.
Я вам, кажется, вчера подписывал книгу.
And you know why I remember your name?
Вчера. Я вам, кажется, вчера подписывал книгу.
I was to tell you why I remember your name.
It was another Nina, perhaps.
Another Nina. I only remember one Nina yesterday.
Была ведь еще Нина.
There were two. And you know why I paid attention?
А знаете, почему я, почему мне запомнилось имя Нина?
Because Nina is the title of a very important book.
Потому что Нина — это заглавие одной очень важной книги.
Published, written by Marjorie Shostak.
Эту книгу написала Марджори Шостак.
Who spent 2 years?
Она провела 2 года.
Among the Kungsan.
Среди племени Кунгсон.
That is to say, people who are still who have still Paleolithic traits.
Это та самая этническая группа, которая до сих пор живет в каменном веке.
In fact, she participated in another book.
На самом деле, она еще была соавтором другой книги.
Called the Paleolithic Prescription.
Prescription?
Prescription.
Которая называлась Палеолитический рецепт.
So, in the
или предназначение,
called,
предначертание.
Нина.
И книга под названием Нина.
She talked about her conversations.
Она говорила, там рассказывалось о наших разговорах.
With a woman called Nina.
О разговорах, о диалогах с Ниной.
When she was, I think, about 60, something like that.
Ей было тогда лет 60.
She had, I think she had 5 children.
У нее было, кажется, 5 детей.
And she was talking about the birth of her children.
И она рассказывала про то, как она их рожала. И она рассказывала, почему бы она точно не пустила бы никого туда, где она сама рожает.
Birth can already be painful like that.
И так больно рожать-то.
I don't want to have people around me who make it still more painful.
Я не хочу, чтобы еще кто-то здесь был, тогда будет еще больнее.
So that's a book called Nina.
Вот такая книга, она называлась Нина. Вы ссылку найдете в последней книжке
про эволюцию. But you didn't want to talk about Nina.
Ой, только не, пожалуйста, не в терминах мнения. Давай еще раз, только без слов мнения. Мнение не даст, вот обещаю. Хочешь спросить?
Роль белка в питании. И самое главное, мне хочется понять, как вегетарианцем это быть, веганом? Вот меня больше всего этот вопрос интересует. Рыба, все понятно. Вот именно вегетарианцы, веганы, белок в питании веганы.
About proteins in nutrition in pregnancy. Especially taking into account the vegans who don't eat neither meat nor fish.
So it's an important question.
Важный вопрос.
But it's not a 5-minute question.
Но это вопрос не на 5 минут.
And in fact, I spoke 5 minutes ago about 5-minute question.
Я 5 минут назад как раз и говорил о 5-минутных вопросах.
So I suggest we have the break now.
Давайте так, мы сейчас сделаем кофе.
Yes. During the break we'll eat biscuits.
Мы поедим печенец там.
Very low in protein.
У них там с белком как раз очень низко все.
High in transaturated fat.
Зато у них много транснасыщенных жиров.
And after that we'll talk about nutrition.
А потом уже поговорим про питание.
Вот ручка.